Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен смерти и жизни, давайте скажем так, потому что программа наша выходит в субботу вечером и повторяется вскоре еще на рассвете. И это такое критическое время, когда вот называют «Великая суббота». 52 субботы в году, одна только «Великая». Великая суббота, потому что это может быть единственный день в году, когда любой верующий человек, верующий христианин, может вслед за Ницше повторить: «Бог умер, Бога нет, Бог в гробу». Между человечеством и Богом возникает какая-то стена, стена пещеры, в которой лежит тело Иисуса. И практически каждый год что-то на Великую Субботу раньше или чуть позже ли происходит. Не потому, что день такой, а потому, что происходит постоянно. Но обычно мы этого не замечаем. Это как с беременными. Идет человек по жизни радостно и не видит, что вокруг беременные. Но если его жена забеременеет, он начинает видеть беременных через каждые 50 метров. Так и верующий человек. Вот на Страстной неделе он начинает видеть беду, смерть и страдания. И это замечательно. Значит, вера в распятого открывает путь к состраданию живым. Тем более, что прошедшая неделя, мягко говоря, дает причины для сострадания и страдания. И вот здесь встает вопрос о том, как современный человек и современный русский человек относятся к смерти. Конечно, это отношение очень связано с христианской традицией. И прежде всего потому, что для христианина смерть – это нечто, что может иметь смысл. Вера в воскресение придает смысл и смерти. Тогда атеизм, так как он сформировался в противостоянии христианству, потому что атеизмы разные, тогда атеизм говорит: смерть Иисуса бессмысленна, в ней нет смысла, потому что его смерть – это добровольная смерть, это в сущности самоубийство. Такова позиция Эмиля Дюргейма, который написал целую книгу о самоубийстве 100 лет назад и является одним из создателей современной науки о суициде. Вот сегодня в гостях у нас в студии священник и психолог отец Евгений Пискарев. Отец Евгений работает профессионально с подростками, которые оказались лицом к лицу с искушением самоубийства.
И не только оказались, но они выбрали.
Выбрали, да. Ну, к отцу Евгению попадают уже те, которые выбрали, но милостью Божией спаслись и уцелели. Только милость-то Божья Божьей милостью, а надо ведь еще и о будущем позаботиться. Так вот, тогда, наверное, я так спрошу первый вопрос. А в принципе, вот если Христа обвиняют в том, что он самоубийца, обвиняют его в том, что он должен был догадываться, что Иуда предаст, да он и сам говорил, отправляясь в Иудею: «Иду, и там меня распнут». Означает ли это, что его смерть была добровольной? И вообще, может ли быть в этом смысле смерть абсолютное зло? Может ли она быть чем-то, что несет определение «добро», «добровольное»?
Ну, мне трудно говорить о Христе. Я понял, что Христос смирил свою волю, отказавшись от своей человеческой воли, воли человеческого естества ради воли Отца Небесного, ради того, чтобы показать и нам путь воскресения, и указать эту возможность, и воплотить эту возможность. Вот. А что касается людей, выбравших искушение смерти, и которые спасли врачи, которых спасли врачи, то я, работая, встречаясь и разговаривая с ними после этого события, часто пытаюсь задать вопросы им: а ради чего? Ради чего они это совершили, и ради чего они спасены? И на последний вопрос, ради чего спасены ответить трудно. А вот ради чего они поддались искушению, я понял, что они утратили общение, нормальное общение с другими людьми. Они были сосредоточены только на себе, а точнее на своих негативных переживаниях, а еще точнее на контакте с демоном, на общении с демоном, который по сути своей завладел их сознанием, сузил их сознание, и своего рода образовалось то, что в гипнологии называется рапорт. И в какой-то степени это было вынужденное, навязанное состояние. И вот по своей практике я знаю, что есть рецидивы суицидального поведения. То есть люди, совершив один раз такой поступок, их врачи спасают, но есть всегда риск повторного суицида.
Говорил отец Евгений Пискарев, а я тогда спрошу, может быть, так. Кстати, напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Хорошо. А христианские мученики, которые, сохраняя веру, оказывались перед неизбежностью своей смерти. Вот с точки зрения римского судьи 2-3 века, судья не совершает преступления, он исполняет закон. По закону христианин повинен смерти. Судья просто приводит закон в исполнение, потому что поступил донос. И он спрашивает человека: «Ты христианин?» И у того есть выбор. Скажу: «Я христианин», и судья ответит: «Тебя нет. Ты не существуешь». Традиционная древнеримская формулировка смертного приговора. С момента произнесения этих слов «ты не существуешь». Ты уже и не христианин, и не человек.
Я не существую для римского закона, для римского судьи, но это не значит, что я не существую для Бога. Что я не существую для своих собратьев-христиан.
Вот человек, не дай Бог, конечно, никому оказаться перед таким выбором – вера или смерть. Но человек, который говорит, что «я христианин», знает, что за этим последует смерть. Можно считать его самоубийцей? Ведь это основное, что нашептывает, я думаю, искуситель предателю, что если ты будешь продолжать, то ты же совершишь самоубийство. Разве Бог хочет твоей смерти? Значит, спаси себя, это жизнь, данная Богом, иначе ты будешь самоубийцей.
Знаете, батюшка, я понял, что важно умереть с чистой душой. Смерть грешников люта. Все зависит от внутреннего состояния. Итак, позвольте небольшое отступление. Есть две практики. Мученическая практика, христианская, и есть практика иудаистская. Правоверный еврей может отречься перед неверным. Тоже я читал что-то и у суфиев. Ради спасения. Жизнь еврея ценилась, и, может быть, наверное, ценится выше исповедания.
Отец Евгений, если можно, я дам справку, потому что этот ход мысли, он общечеловеческий. И, например, в 17 веке, когда голландские купцы пытались проникнуть в Японию и проникали, то японцы изготавливали специально такие таблички, они сохранились в музеях, в которые инкрустировали, врезали медное распятие, и голландцы должны были топтать эту табличку и крест в доказательство того, что они не христиане. В начале 17 века в Японии прошла вереница христианских погромов, после которой христианство было загнано в глубочайшие подполья. Были уничтожены десятки тысяч человек самыми зверскими способами. Так вот, католическое богословие той эпохи допускало лукавство для того, чтобы продолжать бизнес, для того, чтобы продолжать торговлю. Но, не уходя еще дальше, пожалуйста, поближе к нашим временам, 70-е, 80-е годы, тысячи людей пришли к церкви. Многие из них работали в вузах, работали на заводах со спецдопуском, и они прятали свою веру, ходили в церковь тайком. Я не утверждаю, что они тем самым от нее отрекались, но все-таки они нарушали одно из призваний христианина – свидетельствовать о вере. Вот эта тайная вера 70-х, 80-х годов, разве это не патология? Хоть маленькое все-таки предательство.
Батюшка, что внутри сердца? А понимаешь, внешнее исповедание – это одно. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Итак, можно внешним образом фарисейски исполнять. Важно, что внутри. тайну сердца знает только Бог и, может быть, отчасти сам человек, тайну своего сердца. Вот. Конечно, отказываться от веры ради бизнеса, ну, трудно сказать. Может быть, этот бизнес направлен на помощь голодающим, умирающим собратьям.
Да, конечно, конечно.
Да, опять, это каждый решает в глубине своего сердца. Есть ли у человека такое призвание? Понимаешь, важно посвятить свою жизнь. Вообще посвятить. И искренне к этому идти. И я думаю, что эта искренность может привести, в конце концов, человека к раскаянию, если он был неправ. И тогда он перед смертью изменится, или в момент смерти, на смертном одре, и смерть его будет благословенна. Потому что смерть – это все-таки начало нового. Конец одного и начало другого, и нового.
Говорил отец Евгений Пискарев. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную смерти, ее добровольности. У нас звонок из Армавира. Игорь, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. А скажите, пожалуйста, а вот там вот, когда человек в рай попадает, там ведь и мусульмане в раю, и иудеи, там есть какие-нибудь конфликты?
Спасибо, Игорь. Отец Евгений.
Я предполагаю, что конфессиональные перегородки до неба не доходят.
Я прерву вас, отец Евгений, потому что вы совершаете плагиат.
Конечно.
Это знаменитое изречение: перегородки, разделяющие верующих на земле, не достают до неба. Изречение настолько знаменитое, что его приписывают сразу нескольким людям, начиная в России с митрополита Платона Левшина, одного из орлов императрицы Екатерины, но, кажется, это все-таки английский эссеист Джонсон, тоже живший в 18 веке. Да.
Но, продолжая это, иногда я вижу воплощение ада на земле. И вот, глядя на человека, не слушающего и не слышащего, я понимаю, что это уже прообраз ада. Он в контакте с тяжестью своей души, с грехом. И поэтому, наверное, сказано, что между нами положен предел. Не нам к вам, не вам к нам.
Хорошо, отец Евгений, тогда, если можно так. Вот дело в том, что то, что вы говорили о внутренней чистоте сердца, которая важнее, чем физический акт. Но самоубийца, он ведь часто тоже так может рассуждать. Ведь это же некоторое искушение. Вот православный милитаризм, он говорит человеку, что ты идешь жертвовать собой, ты кладешь свою жизнь за других, поэтому стреляй в другого. Самоубийца, который обвязывает себя взрывчаткой и дергает за взрыватель, он же тоже, наверное, себе там соорудил массу оправданий, что ради чистоты сердца, ради защиты других и так далее. Но он совершил, и это тогда не может христианин не признать искушением. Как сделать так, чтобы отличить все-таки вот это вот отношение к смерти, как к источнику гибели не только своей, но и других, и отношение к смерти, как к чему-то, что можно принять, но только для того, чтобы не погибли другие?
Самоубийца никогда не бывает спокоен в глубине души. Собственно, на этом основаны и признаки диагностики террористов, что у них изменяются физиологические характеристики. Ну, вегетативные. Частота сердечных сокращений, частота дыхания, ну и так далее.
Но это означает, минуточку, я правильно понимаю, что это означает, что вот когда идут патрули и контролируют лица,
ну, фейс-контроль, да.
Да, фейс-контроль, то здесь так же, как вот иногда с умирающими, когда лицо умирающего человека, оно отрешено, оно уже, ну, как будто бы вот тень смерти, как принято говорить, да, упала, и то же самое на лице человека, который готовится совершить самоубийство.
Да, но очевидно, следует добавить к этой отрешенности и некоторое ожесточение.
Давайте здесь перервемся, у нас звонок.
Хотя, может быть, и не так.
У нас звонок из Москвы, Аркадий. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Скажите, ну, подростки, конечно, подростки неустойчивы, но у них еще все впереди. Но если, скажем, у человека утрачен смысл жизни, утрачены надежды, допустимо ли молиться Всевышнему о даровании смерти?
Говорит отец Евгений Пискарев.
Есть такой чин, когда перед умирающим совершается молитвословие на разлучение души.
Но это не просьба о том, чтобы он умер. Просто это делается, насколько я знаю, когда очевидно, что человек умирает.
Критерий очевидности.
О, это уже врач меня срезал. Все-таки отец Евгений, врач, у вас берет верх. Но мне кажется, что Аркадий спрашивал немножко о другом. Не о смертельной болезни, а о болезни душевной.
Вот в том-то и дело, если об этом говорить, Аркадий, то умирать с потерей смысла и без надежды, понимаете, насколько я понимаю смерть, это граница перехода. То есть в чем застану, в том и сужу. Если я умер с отчаянием в душе, с чувством утраты и без надежды, без взывания, того взывания вскую меня оставил еси, то есть все-таки попытки налаживания диалога, то эта смерть получается безблагодатна.
Говорил отец Евгений Пискарев. Если можно, я тогда продолжу тему самоубийства, потому что действительно подвиг, дело Христа в православной традиции, принято говорить именно о подвиге, как о движении Христа, ставит вопрос о том, а чем святость отличается, абсолютная святость отличается от абсолютного греха. Вот кончает с собой человек, пишет записку: «Прошу в моей смерти никого не винить». Гибель Спасителя. Здесь все прямо наоборот. Для христианского сознания в смерти Спасителя виновны все. Почему попытки приписать эту смерть, объяснить ее злоумышлениями единоверцев, римлян, сирийцев, властей таких, властей сяких, почему это все попытки полуправда? Действительно, все повинны в смерти Спасителя, и только поэтому его смерть для спасения всех, поэтому его слова о прощении всех, они могут быть обращены ко всем, потому что все связаны причинно с его гибелью. Но это для верующего человека, отец Евгений. А как бы вы неверующим объяснили, каким образом может быть смерть человека, который живет рядом с нами, с которым мы никогда не общались, каким образом мы можем быть в ней виновны? Ну, вот подросток.
Трудно мне сказать, каким образом. Я хотел сказать о другом. Вот люди пишут предсмертные записки. Не винить, прошу простить меня. Человек занят собой. Христос молился о других. Он вышел за пределы себя. Понимаете, выход за пределы собственного сознания, личного сознания, по-своему, это готовность к смерти. В конце концов, смерть всегда по верованиям, это преддверие суда. Вот. А я вышел за пределы, я вышел за пределы личного. А те люди, которые писали эти записки, они остались в пределах личного и заняты проблемами простить и не винить. А Христос молится Богу. Он умирает в контакте с Отцом Небесным. И эта готовность, может быть, ему не хотелось, это было мучение. Что спите? Фактически упрек апостолам. Ведь все разбежались. Вот в чем вся штука.
Говорил отец Евгений Пискарев. У нас звонок из Ростова-на-Дону. Анатолий, добрый вечер, прошу вас.
Добрый день. Вечер. Значит, у меня такой вопрос. Вот я слышу вас, вы говорите, вот террористы, террористы, вы боретесь с террористами, да? Вот скажите, чем олигархи лучше террористов? Террорист, если взрывает... Ведь я сравниваю олигархов с садистами. Те, значит, делают плавную смерть, они издеваются. Террорист хоть сразу, значит, умерщвляет человека там или ранит, он там 2-3 месяца там болеет. А эти, сколько поколений они изуродовали, обрекли на нищету. они из-за них, вот все, вся несправедливость в жизни.
Спасибо, Анатолий, говорит отец Евгений Пискарев.
Да, наш радиослушатель не любит олигархов и предпочитает им террористов, наверное.
Нет, насчет предпочитает он не сказал. Но... Давайте, отец Евгений, давайте, потому что вот Анатолий, он показал, что у него на сердце накипело, и да. Что говорится в передаче, из-за этого он не слышит. Ведь не было произнесено слово террорист.
Да. Вот, вот критерий неслышания. Человек в контакте со своим.
Так вы-то его тогда услышите. Он не говорил, что лучше. Он говорил, что одни хуже. Но вот, например, Анатолий сказал, и вот это, вот, мне кажется, позиция распространенная в России, именно душевная, духовная, все зло от них, от олигархов. Все. Та позиция, за которой произошла революция. Что вот если удалить буржуев, эту раковую опухоль, то все пойдет нормально. Эта позиция, мне кажется...
Это позиция суженного сознания. Такая же позиция, как и у самоубийц. По-своему, такая же позиция, как и у убийц.
Почему?
Потому что любое целедостигающее поведение связано с сужением сознания. Чтобы быть эффективным в достижении цели, важны другие факторы не принимать в расчет. Или ограниченно принимать. Потому что главное – это достижение цели.
Но если у человека цель – достижение всеобщего счастья, на пути счастья все, что мешает, это олигархи или там у каждого свое.
Вы считаете, что Анатолий хочет достичь всеобщего счастья? Он сейчас счастлив, когда он нам звонит?
Я думаю, что всякий, кто дозвонился до радио «Свобода», должен чувствовать себя счастливым, потому что его услышали. У нас звонок из Московской области. Георгий, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. У меня коротенький вопрос. Возможно ли с христианской точки зрения оправдание самоубийства для предотвращения массовых самоубийств? Это Сергей Аверинцев, когда постмодерн начался, и в Дели один... Когда в Дели назначили конкурс красоты, священник вышел на площадь и сожжёгся.
Спасибо, Георгий. Действительно, есть несколько известных случаев таких самоубийств. Самый знаменитый, конечно, Ян Палах в Чехии в 69-м году. Менее известно, что были потом некоторые повторения. Давайте на этот вопрос мы попробуем ответить во второй части нашей программы после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В Кизил-Юртовском районе Дагестана в перестрелке между сотрудниками правоохранительных органов двое милиционеров убиты, один ранен. По данным МВД Республики, вооруженный инцидент произошел при проверке милиционерами машины. Одним из пассажиров, который был их коллега, между ним и патрульным возник конфликт, переросший в перестрелку. В Подмосковье сегодня проходит расширенный пленум ЦК КПРФ. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, главной темой повестки дня стал проект, предполагающий социалистическую модернизацию России. В Каракасе прошли переговоры премьер-министра России Владимира Путина с президентом Венесуэлы Уго Чавесом. Российский премьер лично передал Венесуэле 4 из 38 вертолетов Ми-17, которые Россия поставила по заключенному ранее контракту. На северо-западе Пакистана сегодня в столкновениях с неправительственными войсками убито не менее 20 боевиков, 6 человек взяты в плен, сообщает информационное агентство со ссылкой на представителей властей. В клиниках Москвы остается 81 пострадавший в результате терактов в метро 29 марта. Состояние троих врачи оценивают как крайне тяжелое. Подозреваемый в нападении на главу московской хельсинской группы Людмилу Алексееву Константин Переверзев отпущен под подписку о невыезде. Как сообщил Интерфаксу адвокат Переверзева Александр Паснов, основания для ареста его подзащитного не было, так как он обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести. В Таиланде тысячи демонстрантов, требующих отставки правительства, прорвались в один из торговых районов в центре Бангкока. Сторонники бывших бывшего премьера Чиновато заявляют, что будут продолжать здесь митинг до тех пор, пока действующий премьер Абхисит Чачива не уйдет в отставку и не будут объявлены новые выборы. На севере Афганистана немецкие солдаты убили 6 военнослужащих афганской армии, приняв их за боевиков.
Радио «Свобода». Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». Микрофон Яков Кротов. Наш сегодняшний гость – священник-психотерапевт Евгений Пискарев, специалист по подростковому суициду. И я напоминаю вопрос, на котором мы расстались. Самоубийство. Вот те сторонники «Свободы», скажем, Чехии, знаменитый Ян Палах, буддийские монахи, которые сжигали себя, протестуя против начала вторжения во Вьетнам. Много в 20 веке было таких самоубийств. И, во всяком случае, для человека христианской культуры, конечно, здесь всегда встает вопрос, а это похоже на то, что сделал Господь? Все-таки он ведь тоже знал, что его ждет, как знали это люди, которые обжигали, пытались сжечь себя, иногда этого добивались. Значит, можно считать, что в крайних случаях подвиг Спасителя можно и нужно повторять, что эффективно ли это, а во-вторых, а эффективно ли то, что сделал Господь?
Критерий эффективности. Опять вопрос, я понимаю. Значит, с точки зрения мира, мирской, Христос образовал церковь.
С точки зрения мира, отец Евгений, я позволю себе сказать от имени секулярной части человечества, совершенно неэффективно, потому что Господь хотел создать свое живое тело, хотел создать общину верных, любящих людей, которых узнают, потому что они любят друг друга, а вышло пучок религиозных организаций, где процветает бюрократизм, коррупция и так далее. Это от имени отсутствующих сейчас атеистов.
Минутку. Это еще и экономический организм, можно сказать. Да. И с этой точки зрения, значит, получается вообще кощунство, конечно, что мы с тобой тут рассказываем. То...
Но слушатели об этом спрашивают. Вот сжег себя Ян Палах.
Да.
Ну и вот... что, для того, чтобы чехи пили теперь пиво, ели кнедлики спокойно?
Вообще, это тайна отношений человека и Бога. Является ли это служением Богу или нет, я не знаю. Не знаю. Бог ему судья. Если я дерзаю молиться об этом человеке, это я беру на себя подвиг, и, значит, я готов разделить ответственность с самоубийцей.
По-моему, отец Евгений, это гордыня. Никакого подвига в том, чтобы молиться о самоубийце, нету, потому что...
Батюшка, а ты знаешь, как кончают молящиеся самоубийцы?
Так? Как?
Точно так же.
Ой, да ладно. Не буду
некоторые,
указывать пальцем, но я думаю, что вот это вот представление о том, что за самоубийц нельзя молиться, каноны запрещают и так далее, оно все не спровергается одним рассуждением Фомы Аквината. Мы никогда не знаем, и ты сам об этом говорил, последняя мысль человека умирающего, последнее, что происходит в наносекунду крошечную, что тогда произошло. Поэтому физический акт самоубийства, а что посередине. Как то, что сделал Спаситель. Почему это спасительно? Потому что, Господи, простим, ибо не ведают, что творят. Не было бы сказано.
Да, это есть общение. Так вот, самоубийство – это всегда выпадение из общения. И любая смерть, по сути, свое выпадение из общения. Но по своей ли воле, значит, человек занят собой и по своей воле лишает себя жизни. В самоубийстве есть только часть самоубийства. Вообще, это убийство. Потому что, по-своему, самоубийца в сердце своем убивает всех людей.
Но нам же привели конкретный пример. И опять же, апостолы, из которых 11 погибли мученической смертью.
Да.
Можно ли сказать, что они кого-то убивали? Наоборот. Точно так же я защищу и Палаха, если уж вы этого не сделали. И скажу так. Народ, в котором был такой подвиг, этот народ не только ест кнедлики и пьет пиво. Это народ один из самых свободолюбивых в Европе. И народ, который много делал, и
я думаю, еще будет делать для свободы. Поэтому такой подвиг – это не эгоизм, это не потеря контакта. Наоборот, это в ситуации, когда люди стоят перед искушением эгоизма, премудрого пескаризма, и вот тогда такой подвиг, как самосожжение, может их вырвать. Другое дело, что у всякого подвига есть сатанинские подделки и двойники. Да. Но это другой вопрос. У нас звонок из Новороссийска, Владимир. Прошу вас.
Здравствуйте. Известно, что кроме биологической смерти существует еще и символическая. Это так называемое, когда человека предавали анафеме, а предавали, как правило, врагов общества. Так вот, меня удивляет сегодня, что церковь широко не применяет этот канон к тем, кто разрушает наше государство, кто разрушил весь его социальный строй, в результате которого страна вымирает.
Спасибо, Владимир. Про анафему. Да, отчасти это похоже на казнь, на убийство. Но на самом деле...
Отлучение здесь... от общения.
Отлучение от общения. Но ведь это церковный акт. Что за ним стоит? А за ним стоит вот что. Люди собрались вокруг Христа. Люди собрались в мире и любви. И вдруг начинается конфликт. Не вдаваясь в его причины, конфликтов множество, причина у всех одна – ненависть, которая проникла внутри этих людей в церковное сообщество. И что здесь делать? И здесь выход один. Провода оголились, произошло короткое замыкание. Заизолировать. Анафема – это вовсе не убийство. Это как бы изоляция людей, которые впали в грех конфликта, в грех брата-ненавистничества. Изоляция только здесь и на земле. Церковь никогда не говорит, что анафема определяет загробную участь человека.
То есть предохранительные меры.
Да даже, ну да, предохранительные в каком-то смысле. Вот, и поэтому, когда анафему пытались, как это было в средние века, использовать для укрепления государства, а это бывало, это никогда не кончалось ничем хорошим. Наоборот, это привело к концу средневекового утопического христианства.
Византийской империи, например.
Ну и западных империй тоже, потому что нельзя построить, нельзя быть царством Божиим ценой убийства или хотя бы анафемаствования, травли, лишения воды и еды других людей. А средневековая анафема подразумевала, что такому человеку стакан нельзя с водой подать. Ну, это прямое нарушение заповеди Евангелия о том, что жаждущему дай напиться.
Да, в блаженных книгах об этом тоже сказано.
У нас звонок из Москвы, Татьяна. Добрый вечер, прошу вас. Татьяна?
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему во времена правления императрицы Елизаветы Петровны были случаи коллективного самосожжения? Против чего они протестовали? Спасибо.
Спасибо, Татьяна. Гениальный поворот. Даю справку. Так называемые гари, коллективные самосожжения, когда иногда гибло 1000, 5000 человек, начались уже в конце 17 века. На русском севере крестьяне, не принимавшие церковные реформы и самодержавного деспотизма, таким образом ненасильственным уходили от гонителей. Но при Елизавете Петровне это тоже случалось. Так вот, отец Евгений, смотрите, еще один поворот темы. Коллективные самоубийства. Мы все знаем самоубийство 78-го года в Гайане американского движения религиозного Джонса. Мало кто понимает, что Россия в этом смысле рекордсмен по количеству религиозных самоубийств. Как это объяснить? На чьей-то совести? На совести христианства или на совести неразумных людей? А какой был у них выход?
Они совершили упреждающие действия.
И?
По-своему так можно интерпретировать.
Это греховно ли?
Я не знаю, что было у них в сердце. Я не знаю, что они чувствовали. Вот это самая тайна последней смерти. Тайна последней мысли. Точнее, простите за оговорку. Вот. И по-своему это может быть идентификация с агрессором. Когда я причиняю себе то, считывая, что мне хотят сделать другие. Делая себе то, к чему меня уже приговорили.
То есть...
Эта программа саморазрушающая включена.
То есть человек облегчает работу палача?
Да. Идентификация с палачом. Палач внутри.
Говорил отец Евгений Пискарев, на звонок из Москвы Николай. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Называется апоптоз. когда палач внутри. А у нас в русском народе вот палач внутри. Это русский народ, наверное, единственный народ, который сам себя убивал. Сначала убил все лучшее в себе. Начинал с попов, священников, самых лучших. Потом уже и до крестьян добрался, и до всего. Ну вот... Вопрос такой, значит, молитесь за тех, кто убивает ваше тело, а души убить не может. И, в общем-то, и в самой клетке заложена смерть, ведь клетка и все живое, биологическое, белковое, оно не вечно, только говорят, вот клетки, раковые клетки, они бессмертны, как бы. Но, с другой стороны, Христос, ну, мы вот знаем, что дух родится от духа, а тело от тела. Вот мы все-таки считаем, что Христос от Бога, но он же имел тело, значит, вот тело откуда? От Святого Духа тоже тело произошло. И если мы убиваем свое тело, мы телесные убиваем свое тело, а дух же будет жить, и ведь как бы дух никогда не сможет себя убить, и не может как бы, ну вы понимаете, дух не может совершить самоубийство, потому что он вечен. Спасибо.
Спасибо, Николай. Я вас не прерывал. Ради праздника, но прямо скажу, мне не кажется, тут я уверен, любая речь, когда говорят «такой-то народ, единственный в мире, страдающий таким-то грехом», это расизм, это антинаучно, это неправда. Все грехи общие у всех людей, и через людей это общие грехи у любого народа. Поэтому в любом народе всегда были самые страшные преступления, если этот народ существовал больше, ну, скажем, 40 лет. И в этом смысле русский ли народ, англичане, китайцы, сомалийцы, никакой разницы для Бога нет. Все одинаково согрешили, одинаково глубоко и тяжело. Но... Николай, на самом деле то, что вы затронули, мне кажется, вот имеет прямое продолжение вот какое. То, что вы исповедовали, что дух неуничтожим, это не совсем христианство. Это скорее гнозис, гностицизм, древнее, античное вероучение. Но именно Христос пришел и осветил плоть своим воплощением. Для христианина не так-то легко сказать, о, подумаешь, тело, это всего-навсего клетка, а я хочу, как птичка, выпорхнуть. Не пойдет. Именно Евангелие благая весть о том, что дух и тело должны быть вместе, и мы исповедуем воскресение во плоти. Но с этим, отец Евгений, связан странный парадокс. Именно христианство порождает аскезу и самоистязание плоти, самоумерщвление, как может быть ни одна другая религия, включая индийскую йогу. Причем здесь очень фундаментальное оправдание тоже с точки зрения атеиста самоубийственное. Что делает монах? Он измождает свою плоть не для того, чтобы от нее избавиться, но чтобы победить страсти. Но разве это не самоубийство? Уйти в пустыню, надеть там кожаную одежду для того, чтобы дождик пошел, она размякла, всходит солнце, она костенеет и сжимается, ты испытываешь невероятные мучения. Вот такие были сирийские аскеты. Разве это не суицидальное поведение?
Развитие не бывает в благоприятных условиях. Никогда. И каждый человек сам для себя определяет меру. Знаете, когда одни позитивные эмоции...
То есть молодой человек, который прочел про сирийского аскета и решил ему подражать, он грешит тем, что не сам определяет себе меру, а берет чужую.
Чужую.
На всякий случай. Вдруг нас слышит какой-нибудь молодой...
Он берет по-своему чужую меру, он ориентируется. И, возможно, он войдет в эту меру. А возможно, и не войдет. В этом, если хотите, смысл пастырства, старчества, какого-то духовного водительства. Значит, реакция имитации является ли освоением сути жизни? Или является заведомой подделкой и отмазкой? Мол, я хорошенький, я снаружи такой, я же аскет. Вот. Что внутри? И бывает так, когда... Путь, начавшийся искренне, кончается полным разочарованием. А бывает так, что в монашество постригут насильно, а человек, принимая это, смиряясь, становится ближе к святости.
Говорил отец Евгений Пискарев, у нас звонок из Москвы. Татьяна, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вы знаете, отец Яков, как-то я вот 30 лет хожу в церковь, и впервые я слышу из ваших уст, и еще в Великую Субботу, что Иисус Христос, его поведение было суицидальным, и что его кончину можно рассмотреть как самоубийство. Но это просто как-то чрезвычайно коробит. Вы знаете, тут еще может более коробящая и такая страшная мысль возникает, что, ну как вот богословие интерпретирует поведение Христа, Христос был послушен воле Отца. И возникает еще более страшный вопрос, что Бог не умер, не просто, то есть с одной стороны Бог умер по Ницше, но даже Ницше не додумался до того, что Бог является убийцей. То есть получается, что Бог Отец является как бы убийцей своего сына. То есть он приносит в жертву своего сына. Вот это, кажется, богословие жертвы, его, наверное, все-таки удовлетворительного богословия жертвы, его, наверное, по сей день не существует. Если нет, то я буду рада услышать опровержение из ваших уст, из ваших или из уст отца Евгения. Это один вопрос. А второй вопрос тоже это относительно вечной жизни. Вот эта вечная жизнь после воскресения, она как-то очень неутешительна. Потому что когда это будет еще общее воскресение? А кроме того, что здесь христианского? Ведь еще Марфа и Мария, Марфа, когда беседовала с Христом в событии с Лазарем, то она сказала, что да, знаю, воскреснем, воскреснем в последний день. И вот в последнее время все время как-то вот нам это как-то это именно это педалируется, что воскреснем мы в последний день. А что же с душой? Ведь когда еще будет это последний день? А что же будет с душой между моментом смерти человека и вот этим общим воскресением, о котором знали еще и древние иудеи. То есть вот здесь какое-то как-то современное богословие, оно тоже какой-то большой такой пробел. Спасибо.
Спасибо, Татьяна. Мне кажется, что сострадание другому включает в себя сострадание неверующему. Когда я говорю, что Иисус может быть понят как самоубийца, я четко называю человека, который об этом написал книгу, Эмиль Дюргейм. Что до вашего вопроса, как можно посмотреть на Бога, как на жестокого деспота, приносящего в жертву сына? Татьяна, это простейший атеизм, это самый распространенный, можно сказать, катехизис атеиста, в том числе в России, это книга Лилиан Войнич «Овод». Она вся построена вот на этом. Жестокий отец не защитил своего сына, совершив тем самым убийство, а сын совершил самоубийство. И не случайно роман вот пытается на уровне главного героя воспроизвести вот эти вот отношения сына и отца. Так ли повел себя отец?
Фактически, Этель Войнич, сын, унаследовал волю отца и совершил ее.
Я бы хотел заметить, что с точки зрения богословия христианского, вот несколько раз уже за передачу говорили, что Спаситель выбрал волю Отца, но Евангелие не говорит, что Он не хотел умирать. Евангелие цитирует его молитву «Да будет воля Твоя», но там не сказано, что «Моя воля о другом».
Да минет чаша сия мимо.
Да, но это не означает, что Спаситель не хочет спасения людей.
Да, и Он предпочел, Он был призван, Он исполнил призвание. Он пришел спасти людей. И ради этого он оценил жизнь людей, предпочел жизнь людей, которых, ради которых он пришел, своей жизни.
Второй вопрос Татьяны был такой. Кстати, замечу, что противопоставлять. Вот мы, христиане, и Марфа, и Мария. Вера в воскресенье у нас одна. И, извините, пытаться быть более христианкой, чем Марфа, и более христианином, чем Лазарь, бессмысленно и бесполезно, и даже довольно странно. Но вот этот вот вопрос. А что в зазоре между общим воскресением и тем, что сейчас? Можем ли мы, веруя в воскресенье, здесь оставаться, ну, как и до Христа?
Дело все в том, что, Татьяна, это зазор, батюшка, как сказал, а он заполнил нашими детьми, нашими делами, нашими мыслями, нашими словами. У монашествующих священников, может быть, не быть плотских детей, но у них есть духовные дети, и они передают эстафету. Эстафету чего? Жизни или эстафету смерти, или эстафету греха, или эстафету этих зазоров, которые длится на потом.
Пустот.
Эстафету пустот, по-своему, может быть.
У нас звонок из Смоленской области. Леонид, добрый вечер, прошу вас. Леонид?
Здравствуйте. Алло.
Да-да.
Извините, у меня не философский вопрос. Вы случайно не знаете, руководство РПЦ как-нибудь прокомментировало поведение русского православного, который ударил из патриотических соображений Людмилу Михайловну Алексееву? Что-нибудь они высказались на это? Отмежевались от него, не?
Спасибо, Леонид. Вы знаете, я даже не следил за этой реакцией, думаю, что ее нету, но я отвечу вопросом на вопрос. Это церковь или партия? Это церковь или коммерческая компания? В церкви миллионы людей, к счастью. Из этих миллионов каждый совершает ежедневно грехи. Мы будем друг от друга отмежевываться? Не есть ли это самоубийство? Мне кажется, наоборот. Точно так же, как на вопрос Дюргейма: «А ваш Христос не самоубийца?» Мы ответим: «Давайте посмотрим». Давайте посмотрим, что вы имеете в виду. И на вопрос: «А вот православный студент Свято-Тихоновского института ударил человека, мне не хочется говорить женщину, пожилую женщину, вообще ударил человека». Быть христианином означает подставлять щеку, а все остальное это уже запредельно. Ударил человека, вы от него отмежевываетесь? И я тогда задаю вопрос, а не ведет ли вот этот вот путь отмежевывания, является ли он христианским? Я понимаю, неверующий человек спрашивает, но тайна церкви, мне кажется, все-таки в том, что нельзя отмежевываться.
А анафема отстывать?
То же самое. Никого не останется.
Да?
И последний, уходя, нафематствует сам себя. Церковь, она для грешников, а не для праведников. А говорить, что вот ты согрешил, тоже, мне кажется, как-то странно. Ну, понятно, что если ударил, то не подвиг. Зачем публично делать заявление? Это значит переносить на церковь представление коммунистического прошлого. Нет, отец Евгений?
Мне трудно сказать. Людмила Алексеева подставила вторую щеку?
Во-первых, у нее не было такой возможности. Она человек действительно пожилой, и, извините, когда бьют по голове, второй головы как-то нету. Человек просто выпадает, и все. Во-вторых, ну что это за постановка вопроса, отец Евгений? Очень даже как-то странная.
Тогда просто легко было бы отдифференцировать, отличить одно от другого.
Но это же вопрос не о том, кто пострадал, а о том, кто ударил. Но ведь в этом смысле разница-то... Вот это вот искушение.
Дело все в том, что каким-то образом эта связка, это связаны два человека, которые так взаимодействуют, каким-то образом они связаны. И для чего-то, и почему-то они связаны так. Может быть, непримиримостью.
Да. У нас звонок из Москвы. Филипп Николаевич, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, отец Яков. Поклон вам, и отец Евгений, вам тоже. Значит, хочу процитировать одного человека. Я знаю автора. «Православием увлечение дает успокоение, но отнимает душу, превращая существо человека во вселенское тщедушие. Осознав, смирись или отойди, оторвись, оставаясь благочестивым, без амвона и проповеди».
Спасибо, Филипп Николаевич. Вот. Да. Да, я думаю, что это в сущности реферат того же Ницше. Это реферат всех претензий к христианству, исходящих от христиан. Что давайте попробуем отбросить форму, которая наросла за 2000 лет, и вернуться к евангельской сердцевине. У Спасителя амвона не было, у него был только крест. И тогда встает вопрос, вот этот Филипп Николаевич, мне кажется, очень четко повторил. А ваше воскресение – это вообще не избегание? Как насчет опиума народа? Это не псевдорешение, это настоящая проблема смерти получает иллюзорное решение. И человек вместо того, чтобы, как подобает человеку, атеисту, стоять лицом к лицу с бездной, ставит себе крестик и начинает веровать. Нет, отец Евгений?
То есть получается, по-вашему, так, что это некоторая сказка, утешение перед лицом неизбежности?
Ой... Я, извините, цитирую. Я цитирую миллиарды атеистов, которые спрашивают именно это вас, отец Евгений. Можете вы обосновать или хотя бы как-то обозначить, что вера в воскресение не иллюзия? Вы же психиатр, психотерапевт. Вы же знаете, что бывают иллюзии? Так, может быть,
бывают и галлюцинации.
Да, так может быть и ваша вера иллюзорна, и галлюцинация?
Дальнейшее покажет. Вот как раз смерть и покажет. что является.
Смерть или жизнь? Смерть-то умереть-то легче, чем жить.
А вот последняя секунда, вот эта граница между жизнью и смертью, вот она является как раз ключевым. Потому что воскресенье начинается в смерти, уже в самой смерти.
Все бы ничего, но я думаю об Иуде, который повесился вместо того, чтобы раскаяться,
да,
и начать жить. Что бы он ни думал в последний миг, ну какой великий проповедник пропал? Вот мы столько говорим об апостоле Павле, как о втором создателе христианства. Так Иуда, если бы он покаялся бы, так, может быть, церковь была бы настолько мощнее и сильнее. А человек выбрал смерть. Вот это вот избегание.
Он остался один. И ученик без собратьев апостолов, и без общества еврейских первосвященников. Он остался между нот. И не там, и не там.
Сиротка.
По-своему, да, но не простая сиротка. А был другой пласт, там же была агрессия, там же была обида, там были сильнейшие эмоциональные переживания. И кончилось вот это по-своему одиночество. Он выпал из церковного общения, если хотите.
Значит, разница...
Смерть, да, была заранее предопределена. Что тебе? Иди, мол, ему там отказали, он не нашел в себе решимости вернуться к ученикам. И не нашел даже обратиться к Богу.
Где тогда находит решимость обратиться к Богу?
Да вот два разбойника на кресте. Один нашелся обратиться к Богу, тут же на кресте. Нигде не сказано, что он был праведен. А другой нашел возможность похулить.
Отец Евгений, вы знакомы с людьми с не самой лучшей стороны. К вам попадают те, кто прошел через искушение суицида, самоубийства. А можете ли вы тогда сказать тем, кто с лучшей стороны, где обретают веру?
Везде можно найти ее. Везде. Ключевое слово – искренность. Потому что вот был Филипп Николаевич, увлечение – поиграть в веру, поиграть. А вот искренне, глубиной души, пусти креста в сердце. Или признать, что в моем сердце дьявол, хотя бы правда. Так вот, и не то, и не то, а так, поиграть. И жизнь проходит мимо.
Говорил отец Евгений Пискарев. Вот именно поэтому я в сегодняшней передаче так часто цитировал атеистов. Тех, кто всерьез ставит вопрос о Боге, о жизни и о смерти. Эти люди часто ближе к Богу, чем многие, называющиеся верующими. Но в воскресенье объединятся все. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». А через 10 минут в программе «Третий сектор» будет в гостях у Кристины Галилик писатель Людмила Улицкая.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это подонок. Штукнул еще.
Меня схватили какие-то люди в форме. Грубо повалили в автобус. Выехали.
Это преступление против России.
10 человек уже умерли, так и не дождавшись решения
проблемы. Парламент Сербии решительно осуждает военные преступления.
Соединенные Штаты обещают выделить 1 миллиард 150 миллионов долларов на восстановление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.